Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Марина Крижевских, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XIX века», филолог-искусствовед, кандидат культурологии. Здравствуйте, Марина!
Добрый день!
Сегодня у нас очень интересная тема программы «Медицина и литература». Марина, как связаны литература с медициной и связаны ли?
Ну, казалось бы, у них нет ничего общего, но на самом деле это не так. И у медицины, и у литературы гораздо больше сходства, чем нам кажется. Ну, во-первых, врач ставит диагноз пациенту, ставит диагноз человеку, а литература ставит диагноз всему обществу. То есть она призвана вскрывать нарывы общественные, какие-то общественные болезни освещать, ну и, конечно, призвана врачевать души. Не вся литература этим занимается, есть направления, которые не думают о спасении человеческой души и о врачевании человеческих душ, но таких направлений очень мало, на самом деле немного. И в принципе, конечно, литература носит скорее гуманистический характер, поэтому старается преобразовать этот мир, преобразовать человека, преобразовать его внутреннего человека. И на самом деле многие писатели шли в медицину, чтобы лучше понять, как устроен человек, специально и сознательно. И было довольно много врачей, которые тоже любили на досуге пописать. То есть есть врачи-писатели и писатели-врачи.
А в чем же разница между врачами-писателями и писателями-врачами? Врачи – это те, кто большую часть жизни занимались медициной, а хобби была литература. Правильно понимаю?
Да. А писатели в большей степени – это те, кто всю жизнь зарабатывал литературой и медициной интересовался. Иногда одна категория перетекала в другую. Иногда врач совершенно не подозревал, что в итоге литература станет для него основным делом жизни. То есть такое тоже случалось, когда они переходили из одной категории в другую. И вообще было очень много таких врачей-писателей, писателей-врачей. Среди них были поэты, среди них были прозаики, драматурги, авторы исторических и приключенческих жанров, были фантасты, были сатирики и даже детективщики.
Ну, я сразу же вспоминаю Чехова и Булгакова. Кто же еще?
Детективщики, Конан Дойль? Да, это самые известные, конечно, писатели-врачи, но давайте мы обратимся в глубину веков, приблизительно в X-XI век, вспомним Авиценну. Авиценна – известный арабский ученый, и он не только писал трактаты какие-то медицинские, но он также и занимался литературой. То есть он работал в таких жанрах, как касиды, рубаяты, газели. Ну, это вот жанры арабской литературы, иранской литературы, тюркской. И, конечно, он оказал большое влияние на литературу этого региона. Ну, а как врач, как человек, который разбирался в медицине того времени, он один из первых показал различие между чумой и холерой. То есть тогда это
уже в то время
не разделяли, да, он это разделил, он описал их различия, он описал проказу, то есть это как раз те болезни, которые косили тогда человечество. Ну и он был известен своим трудом о гигиене. То есть он советует людям совершать омывание, говорит о том, что это необходимо, не прикасаться к грязным предметам, как он пишет. То есть не было представления о микробах, да, но вот уже понимание, что грязный предмет, он может тебя чем-то заразить, вот уже складывается. Он говорит о зарядке. Ну, то есть он говорит о цикле упражнений, он их сам разрабатывал для тела, для мышц, вот, и считал, что если человек будет вести умеренный образ жизни, выполнять его рекомендации, выполнять те упражнения, которые он придумал, то, собственно, у такого человека не будет надобности обращаться к врачам и использовать лекарства.
Но это было очень прогрессивно для того времени.
Конечно. А дальше вот тоже в глубине веков у нас находится Данте, это итальянское возрождение, и мы знаем Данте как автора божественной комедии. Вот надо сказать, что Данте очень небольшое имеет отношение к медицине, но представления о ней у него были. Он учился в Болонском университете, где, собственно, и получил знания медицинского характера, а вообще он состоял в цеху врачей и аптекарей. Дело в том, что во времена Средневековья, ну и Возрождение это частично сохранялось, общество состояло из цехов, и там, может быть, цех портных, цех сапожников, цех врачей. Вот, люди профессионально объединялись в такие небольшие профсоюзы, и это очень регулировало общественную жизнь.
Некое такое профессиональное сообщество.
Да, которое имело большой вес в обществе и большой вес в политике. И вот чтобы иметь большой вес в политике, чтобы занять какое-то определенное место в обществе и помогать своей семье, которая тогда осталась без кормильца, Данте из всех цехов как-то выбрал для себя цех врачей и аптекарей, потому что они имели большое влияние. Но тем не менее, то есть формально он никогда никого не лечил, он не ставил никаких диагнозов, он не выписывал лекарств, но все равно он с медициной вот так вот косвенно был связан и имел медицинские знания. И эти знания, его увлечение можно увидеть и в «Божественной комедии». То есть там у него упоминаются врачи древности, и вместе с философами он их поместил в первый круг ада.
Ну, жестоко.
Не потому, что они совсем плохиши и что-то плохое делают, просто эти врачи древности жили еще до христианства. Поэтому, ну куда же их, бедных, потому что они все равно язычники. Очень часто он ссылается на Авиценну того же. Он очень профессионально описывает приступ эпилепсии и еще описывает природу зрения. Ну, то есть видно, что у человека есть хорошие знания о медицине своего времени. Опять же, из таких старинных представителей литературы хочется упомянуть Франсуа Рабле. Это уже Северное Возрождение. Мы говорим о Франции, и Франсуа Рабле в основном знает по его книге «Гаргантюа и Пантагрюэль». Далеко не все ее читали, но она является шедевром мировой литературы и шедевром эпохи Возрождения. Так вот, Франсуа Рабле, в отличие от Данте, он был действительно врач, то есть он не просто числился где-то в цеху, а он был практикующий врач. Он учился и потом впоследствии преподавал на медицинском факультете университета Монпелье. Дальше он получил степень бакалавра, потом он получил степень доктора медицины, и вообще он считался главным врачом в городе, был личным врачом кардинала и специализировался больше всего на венерических заболеваниях, потому что тогда это было тоже очень-очень актуально. Но свои трактаты по венерическим заболеваниям он называет так, что мы бы в жизни не догадались, о чем идет речь. Вот, например, «Триумф величественной и могущественной дамы Вероле, наследницы возвышенной любви».
Ну да, кажется, что что-то будет про любовь сейчас, там какой-то женский роман, может
О
быть.
Последствиях такой возвышенной любви у него в трактате идет речь. Потому что действительно проблемы с этим были очень-очень серьезные. Дальше, он еще, конечно, выступает против средневековой схоластики. Будучи представителем эпохи Возрождения, он пикируется с врачами, которые вышли из Средневековья. Ведь врачи Средневековья придерживались принципа «момента мори», то есть «помни о смерти», ну, совершенно не позитивного, тогда как Рабле придерживался принципа «момента вивере», «помни о жизни». Вот.
Угу. В Средневековье спокойнее относились к смерти. Ну, ушел человек, значит, так судьба у него.
Ну, в Средневековье в медицине было очень много различных предрассудков, граничащих с какими-то магическими действиями. То есть тогда еще не было четкого разграничения. Там лечили и лягушками, и сухими змеями, и чем только не лечили. И, в общем, ну, вот мы это все можем представить, если вспомним какие-нибудь представления, что нужно избавляться от бородавок походом на кладбище, да, как в том Сойере. Ну, что-то подобное. То есть этого было очень много, и при любом случае пускали кровь.
Ну, или как Буратино, Дуримар лечил пиявками.
Ну, кстати, пиявки иногда вроде бы бывают полезны, но просто их тоже сажали на человека при любом поводу, при любом случае. Вот. И вот против всего этого, конечно, Рабле, как человек эпохи Возрождения, выступал, он критиковал врачей-схоластов и в своем произведении «Гаргантюа и Пантагрюэль» в том числе. И, конечно, выступал за прогресс и за настоящие медицинские знания. Опять же, из зарубежных авторов стоит упомянуть Шиллера. Шиллер – это драматург, самое известное его произведение – это «Коварство и любовь» драма и драма «Разбойники». Молодой, симпатичный романтик, он как раз принадлежит именно романтизму. Тоже, кстати, был врач по образованию и был врачом в военном гарнизоне. Но где-то недалеко от этого военного гарнизона однажды поставили его пьесу «Разбойники», и он сбежал с дежурства, чтобы побывать на представлении. Ну, после чего его наказали и запретили ему писать вообще что бы то ни было, кроме медицинских трактатов. Вообще так-то у него написано 2 диссертации на медицинскую тему. Но в такой ситуации Шиллер существовать не захотел, и в общем, он тоже постарался как-то утечь с военной службы, и из медицины утечь, и дальше занимался только уже литературой.
Признание все-таки было призвание быть писателем, а не врачом.
Да, да, потому что раньше многие люди, которые обожали литературу, вынуждены были идти в медицину не по своей воле. То есть это была воля родителей, или это были соображения, что медицина в любом случае прокормит, тогда как литература – вещь коварная, изменчивая. И не случайно тот же Чехов говорил, что медицина – это его жена, литература – любовница.
Ну, логично. На литературе неизвестно, заработаешь ты или не заработаешь, тем более в то время. В медицине-то уж точно.
Но некоторые писатели совершенно сознательно получали медицинское образование, но об этом позднее. Если мы посмотрим на нашу страну, то я бы, конечно, назвала Владимира Ивановича Даля. Мы его все знаем с детства, со школы, как автора знаменитого словаря, толкового словаря русского языка. Но мы как-то забываем, что кроме этого словаря он написал много других произведений, очень интересных. Вообще он служил у нас на Урале, в городе Оренбурге, и именно там, в Оренбургском крае, он познакомился с Александром Сергеевичем Пушкиным, который приехал на Южный Урал, когда собирал материал для своего труда «История Пугачевского бунта». Ну и попутно он еще «Капитанскую дочку» написал легендарную, которую мы все в школе читали. И там это не познакомились, ездили по Оренбургской губернии, когда Пушкин опрашивал людей, помнящих Пугачева. Они были, конечно, уже там все в возрасте. Вот. Далее его сопровождал в этом путешествии. Приятно они коротали вечера за бутылочкой вина, разговаривали, общались. И следующая встреча состоялась уже, когда Пушкин лежал при смерти после своей последней дуэли. Даль был в Петербурге с оказией, услышал о том, что произошло у Пушкина, и сразу же примчался на мойку 12. И находился у постели умирающего Пушкина, не отходил, и оставил очень детальные, очень медицинские описания смерти поэта. То есть литературные описания, это Василий Андреевич Жуковский в «Белых стихах» запечатлел последние секунды жизни Пушкина, а есть абсолютно медицинские, точные описания Владимира Ивановича Даля. Ну так вот, Даль вообще изначально-то служил во флоте и был мичманом, но потом он сознательно поступил на медицинский факультет и учился в Дербском университете. И учился, кстати, вместе с известным врачом Николаем Пироговым. И специализировался в хирургии. Вообще он провел около 40 операций успешных по катаракте. Вот Владимир Иванович Даль, да?
Столько фактов интересных. А знаем-то, да, в основном. Вот словарь и все.
Ну и то, что он там приятель Пушкина. Вот. Ну и из тоже писателей XIX века можно чуть-чуть упомянуть Лескова. Мы его тоже знаем по «Левше», по «Очарованному страннику». Лесков не был врачом, но медицина его интересовала, и он просто вольнослушателем посещал лекции по медицине в университете.
Это как хобби, получается, было его.
Ну, он, видимо, хотел лучше узнать человеческую природу, человеческое тело, чтобы, если он будет описывать болезни или страдания больного человека, так чтобы это было, по крайней мере, достоверно. И в впоследствии он публиковался в медицинских газетах, в медицинских журналах со своими статьями и писал даже такие гигиенические тоже статьи о том, что надо руки мыть, что в 19 веке не всем это было очевидно. Вот. То есть он все равно занимался пропагандой медицинского знания. Ну и, конечно, отдельно следует сказать о земской медицине и земских врачах. И вот тут мы как раз подходим как раз и к Булгакову, и к Чехову.
Марин, скажите, пожалуйста, что же такое земская медицина?
Ну, в 1846 году произошла земская реформа. Да, эта реформа касалась выборного самоуправления на местах. И она, конечно, затронула разные сферы жизни, в том числе и медицину. Как была организована? Врач жил в большом крупном городе, и несколько дней в неделю он посвящал не своим городским пациентам, а тому, что он объезжал окрестности и навещал больных крестьян, больных бедняков. Это было очень неудобно. И впоследствии сделали в районном центре больницу, куда свозили больных пациентов из деревень, и уже туда приезжал врач, а впоследствии он просто и жил в этом районном центре. Конечно, было очень много сложностей у земских врачей. Они оказывались в глухой провинции, образованные люди, вне своего круга, не с кем было пообщаться и поговорить о той же литературе, например, да, не с кем помузицировать, не было ни театров, ни каких-то лекториев, ну, в общем, ничего, к чему они привыкли в большом крупном городе. А также была темнота, необразованность и полная дикость со стороны местного населения, которое не шло ко врачу ни за что. Вот только пока крестьянин не начинал помирать, вот только тогда он обращался ко врачу. А так все, бабки, знахарки и прочее, жен своих не пускали
крестьяне. Ну, неприлично же, как мужчина будет смотреть, как это.
Чужой посторонний мужчина вдруг увидит его жену, да, и какие-то ее интимные места во всех подробностях. Поэтому они не пускали своих жен, вызывали опять же всяких бабок народы, а не врача-профессионала. Поэтому была большая смертность женщин при родах и младенцев при родах. Умирали от сепсиса, от заражения. Вот. Ну, то есть врач, с одной стороны, пропагандировал медицинские знания, устраивал лекции, рассказывал этим крестьянам. С другой стороны, крестьяне, конечно, сопротивлялись. И вот из-за всех этих проблем, конечно, земские врачи очень часто спивались, очень часто становились наркоманами, потому что морфий-то у них был в доступе. Об этом мы, например, можем прочитать у Куприна в рассказе «Молох». Это была очень большая проблема. Но, тем не менее, земская медицина – это огромный шаг вперед, огромный шаг по оказанию, в общем-то, широким слоям населения хоть какой-то медицинской помощи. И вот такими земскими врачами у нас, конечно, были и Чехов, и Булгаков, и Викентий Вересаев. Вот. У Чехова был огромный объем работы. Он принимал по 40 человек в день. И мы в его рассказах видим и будни врачей. Мы видим очень много образов врачей проходит по его рассказам. Все мы помним доктора Дымова, например, да, и так далее. И даже когда он полностью уже изменил своей жене медицине с любовницей литературой, уж все, уже ушел к литературе, он все равно, даже когда жил в Ялте, то на свои деньги, на свои средства он строил и больницы, и лечебницы, и пансионаты, в частности, для больных туберкулезом. Очень хочется сказать про Викентия Вересаева. Мы его меньше знаем как писателя, хотя он старший друг Михаила Булгакова. Он тоже наследует Чехову, он тоже земской врач, и он пишет полную правды книгу «Записки врача». Она была очень популярна, она просто была у многих молодых врачей настольной книгой. Он описывает тоже тяжелые будни земского врача, а также поднимает ряд серьезных этических вопросов, которые раньше не освещали. И вообще их стали освещать только где-то уже в 60-х, 70-х годах 20 века. То есть он рассуждает об эвтаназии, о таком спорном моменте. Он рассуждает о недопустимости экспериментов над людьми.
О негуманности.
негуманности этого, да, потому что не бывает людей второго сорта, над которыми можем поставить эксперимент, чтобы потом люди первого сорта, так сказать, получили качественное обслуживание медицинское, да, и у них были самые совершенные лекарства. То есть он пишет о невозможности, о недопустимости этого. То есть в конце 19 века такие вопросы, ну, просто как-то перед людьми не стояли, перед обществом.
Человек опередил свое время по факту-то.
Да, но мы больше Вересаева знаем как пушкиниста, потому что вторую часть своей жизни он посвятил изучению Пушкина. И он был такой самый, на мой взгляд, интересный, самый скандальный пушкинист, потому что он пишет о Пушкине не только хорошее. У него Пушкин предстает со всеми своими плюсами и минусами, то есть обычным человеком, как мы с вами. Ну и, конечно, Михаил Булгаков. Михаил Булгаков имел медицинское образование. И он был совсем юным, когда оказался со своей тоже юной женой, они буквально вот только-только поженились, на фронтах Первой мировой войны. Ну и представьте себе, какой ужас он испытал, потому что ему чем приходилось заниматься? Ну вот есть воспоминания Татьяны Лаппы, послушайте, что она пишет. Там очень много гангренозных больных было, и он все время ноги пилил, ампутировал. А я эти ноги держала. Так дурно становилось. Думала, сейчас упаду. Потом отойду, в сторонку на шатырного спирта понюхаю и опять. Потом привыкла. Очень много работы было. С утра маленький перерыв и до вечера. Он так эти ноги резать научился, что я не успевала. Ну вот, вместо медового месяца вот эта молодая пара трудится в госпитале военно-полевом. Ну а после Первой мировой войны Булгаков работает самым обычным земским врачом. И тоже написал записки врача. И, собственно, вот это увлечение медициной и книга «Записки врача» издружила его со старшим товарищем Викентием Вересаевым, у которого тоже была подобная книга. И дружили они до самой смерти Булгакова. И, кстати, даже вместе попытались написать пьесу о Пушкине.
Но что-то там не пошло у них, насколько
да,
я слышала.
Да, у них не пошло, они творчески поссорились, именно творчески, потому что по-человечески они всегда дружили. Вересаев там не согласился с точки зрения Булгакова о Дантесе и свою фамилию с пьесы снял. Но, тем не менее, гонорар-то взял.
Вполне логично.
Гонорар пополам. Но все равно у них была очень трогательная, очень трепетная дружба, они помогали друг другу. Вообще Булгаков как раз испытал вот эти трудности земского врача, потому что, насколько мы знаем с вами, у него была зависимость от морфия, он был наркоманом какое-то время, и об этом есть самый страшный его рассказ «Морфий», он так и называется. И Татьяна Лаппа объяснила для нас, как это получилось. Дело в том, что привезли больного ребенка, и Булгаков отсасывал дифтерийную пленку. Сам.
Это так раньше делали.
Да, и кусочек вот этой вот дифтерийной пленки попал и ему. И он заболел дифтерией, у него были тяжелые мучения, и чтобы ослабить эти мучения, он стал использовать морфий, ну и так и пристрастился. Но потом, впоследствии, благодаря любви и терпению Татьяны Лаппы, он все-таки смог избавиться от этого пристрастия, и потом вспоминал об этом только с ужасом.
Ну, действительно, тяжелая история, и, во-первых, сами методы лечения после такого-то как-то даже...
Ну и, конечно, стоит упомянуть о том, что Артур Конан Дойль, автор Шерлока Холмса, тоже был медиком. Он вообще плавал корабельным врачом. Такая романтическая профессия. Несколько лет он провел в плавании. А впоследствии работал офтальмологом. Но когда он начал в качестве хобби и небольшого заработка пописывать детективные рассказы, он вдруг обнаружил, что у него практика офтальмолога не приносит ему таких денег, как приносят эти маленькие рассказики, ну и совсем ушел в детективы. И та же знаменитая Агата Кристи, она не была врачом, но она была медсестрой во время Первой мировой войны и специализировалась потом на фармацевтике. Поэтому она так хорошо разбиралась в ядах, в способах отравления. И потом впоследствии, конечно, все это мы можем встретить в ее произведениях. У нее героев в основном травят, как правило. Из современных писателей это Василий Аксенов. Василий Аксенов вырос на территории ГУЛАГа. Мама его была репрессирована, и поэтому, несмотря на его интерес к литературе, мама настоятельно и отчим настоятельно отправляли его на медицинский факультет. Да, она сказала, врачам в лагере легче.
А.
То есть она заранее уже, да, как бы готовила его к тяжелой доле лагерника. Хотя, конечно, Аксенов, писатель шестидесятник, семидесятник, совсем жил в другие уже времена. Но, тем не менее, он получил медицинское образование, и даже самое первое его произведение «Коллеги», по которому сняли чудесный фильм «Звездный билет», как раз про молодых врачей. Но впоследствии он тоже уже ушел в литературу.
Интересно, очень с вами беседа у нас получается. Оказывается, что кто-то так и остался врачом. И у меня вопрос, когда же они находили время, чтобы писать рассказы? Вот тот же Чехов, до того, как он все-таки стал полностью писателем.
Ну, это, конечно, загадка. Дело в том, что не было ни гаджетов, ни интернета, ни телевизора, ни того, что отвлекает человека от размышлений творчества нынче. Ну, а с другой стороны, в 19-м, например, веке практически не было писателей вот в чистом виде. Все равно они служили, ходили на службу, на гражданскую. Многие были военными даже. Все равно не было какое-то дело. Мамин сибиряк, скорее, себя, наверное, к журналистам относил. Гарин Михайловский, тоже известный писатель 19 века, вообще был инженер-путеец и с разведывательной партией всегда находился в тайге, потому что он занимался прокладкой железной дороги. И про него шутили, что Гарин – это единственный писатель, который пишет свои произведения по телеграфу. Но надо сказать, что там очень толстые произведения по телеграфу им написаны. То есть находили время, конечно. С одной стороны, это была такая отдушина.
Да, вот я тоже и подумала о том, что раз ничего не было, особенно у земских врачей, некуда выйти, ну что еще делать? Литературу тоже лишних книг не достанешь?
Спасаем не только пациентов, но и себя, и свою душу литературой.
Вот оказывается как. И на этом мы будем заканчивать. С вами была программа «Дом с зеленой крышей». До новых встреч!